Радіо Медуза.
Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка – один из старейших в Украине, всего на 9 лет младше своего главного соперника киевского «Динамо». За свою историю горняки 15 раз становились чемпионами страны, 7 из этих побед случились уже после 2014 года, когда родной город команды был оккупирован Россией. С этого времени «Шахтер» на протяжении многих лет – команда в изгнании, которая меняет один домашний стадион на другой. Несмотря на трудности, болельщики всегда готовы следовать за ними. Один из них – украинский журналист Дмитрий Дурнев, автор книги «Дом на линии огня», которая недавно вышла в издательстве «Медузы». Дурнев лично знаком с горняками, освещал многие матчи и специально для «Медузы» рассказывает, как переплетаются их современные истории «Шахтера» и «Донбасса». Ссылка на книгу «Дом на линии огня» есть в описании, и также в описании вы найдете ссылку на видеоверсию подкаста «Что случилось», в котором Дмитрий Дурнев рассказывает о том, чем живет Донбасс сейчас и какое будущее ждет этот регион после войны. Ну а это «Радио Медуза». Чемпионат Украины по футболу идет вопреки войне. Люди смотрят матчи дома и изредка на стадионе. Это как перенестись на пару часов во времена до войны, подышать воздухом жизни, когда вопрос, кто победит, «Шахтер» или «Динамо», был самым важным в новостях. Сегодня приехали на предматчевое совещание к 10 утра, его перенесли на 12, а нам ничего не сказали. Ну какого еще сервиса ты ждешь от отеля «Три звезды»? «Три звезды» — это совсем не 5. Эту полушутливую реплику я услышал от одного из администраторов «Шахтера» перед матчем 1/8 финала Кубка Украины «Динамо-Киев-Шахтер» в среду 29 октября. Та неделя была особенной для украинских болельщиков. За 7 дней «Динамо» и «Шахтер» сыграли дважды. Сначала в Кубке в Киеве, а 2 ноября состоялся домашний матч на регулярном чемпионате во Львове. В первом «Шахтер» проиграл «Динамо» впервые за 5 лет. Зато во втором всерьез потрепал соперников 3-1 и ушел далеко в отрыв в турнирной таблице. То, что после 22 года украинское золото по-прежнему разыгрывают в регулярном чемпионате, выглядит чудом. Футбол вопреки войне. Три звезды сияют над эмблемой «Динамо» на клубных футболках по европейской традиции. По одной за каждые 10 побед в национальных чемпионатах, включая 13 чемпионских титулов времен Советского Союза. Добавлять к эмблеме клуба звезды – это почетное право, а не обязанность. «Шахтер» все свои 15 украинских золотых медалей завоевал в 21 веке, с 2002 по 2024 год. Получается, горняки доминируют в чемпионате Украины в новое время, и звезду за первые 10 побед на их футболках не вышивают, наверное, из принципа. Возможно, потом сделают, когда звезд будет больше, чем у киевского «Динамо». Над трехзвездочным статусом непримиримых соперников при этом принято подтрунивать, как в случае с шуткой про отель. Иногда даже смешно. Противостояние «Шахтера» и «Динамо» — это то, что греет душу и сейчас не подразумевает почти никакой агрессии. Нет, на поле дело до драк доходит регулярно, а вот «Ультрас» с 2014 года стенка на стенку больше не дерутся, и зрители на трибунах перемешаны. Люди в бело-синих шарфах рядом с черно-оранжевыми. В Киеве много донецких, взрослых и детей. В любом украинском городе, что во Львове, что в Киеве, что в Черкассах, за «Шахтер» приходят поболеть свои. Вынужденных переселенцев из Донбасса сейчас много везде. Перед игрой сразу у поля я встретил подростков с большими самодельными плакатами, обращенными к горнякам, защитнику и капитану, украинцу Николаю Матвиенко и полузащитнику, бразильцу Педриньо. На плакатах ребята просили звезд «Шахтера» после матча отдать им футболки. Леша из города Попасная Луганской области, который полностью уничтожен российской армией весной 22 года при штурме. Оккупационные власти, так называемые ЛНР, исключили Попасную из списка городов, подлежащих восстановлению. А вот дети из Попасной живы. Сам «Шахтер» тоже больше не базируется в родном Донецке с 2014 года. Сейчас клубная база «Дончан» — Киев. Там живут семьи, в отеле «Опера» заседает администрация, а на базе в селе Счастливое под столицей живет и тренируется клубная детская академия. В ней представлены все команды, начиная с категории Ю-12. Однако этой осенью домашней ареной «Шахтера» в чемпионате Украины стала арена «Львов», построенный к чемпионату Европы 2012 года отличный стадион, так толком и не пригодившийся львовским «Карпатам». Те играют на родной арене «Украина». Почему во Львове? Многие большие украинские команды сейчас живут и играют как можно дальше от линии фронта. В стране летают только военные самолеты, футбольные команды днями и ночами путешествуют на игры в автобусах и реже на поездах. У них свое, не всегда подходящее футболистам расписание, к тому же железные дороги регулярно бомбят. Еще российские ракеты бьют по отелям. Чем ближе к фронту, тем останавливаться в них опаснее. 27 августа прошлого года российская ракета ударила по гостинице «Аврора» в Кривом Роге, куда через пару дней должен был заселиться перед матчем с «Кривбасом» «Шахтер». Криворожье Запорожский стадион – самая близкая арена к линии фронта. В городе регулярно воют сирены, разрушены многие отели, горела база Кривбаса. Но смысл жизни клуба из Кривого Рога, родного города президента Украины и одного из лидеров чемпионата, в игре для своих болельщиков дома. Строгие правила действуют не только в Кривом Роге. 3 ноября этого года матч в Черкассах между местным ЛНЗ и львовскими Карпатами длился 3 часа 24 минуты, потому что воздушная тревога прерывала игру 3 раза. Еще одна новая норма военного времени. На стадионы допускают столько зрителей, сколько вмещает ближайшее бомбоубежище. На стадионе в том же Кривом Роге могут присутствовать только несколько сотен человек. В среднем на разные арены по всей стране поначалу пускали около 400-600 человек, а в последнем туре чемпионата Украины средняя посещаемость стадионов выросла до 1200. Благодаря вместительной подземной парковке на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве на матчи могли ходить 1800 человек. Но за неделю до октябрьской игры между «Шахтером» и «Бело-голубыми» после технических работ квоту увеличили до 4 с лишним тысяч зрителей. Как из-за войны футболистам приходится кочевать между украинскими и европейскими стадионами? Перед игрой 29 октября тренер «Динамо» Александр Шавковский обронил, что команда нормально спала только одну ночь, так много времени футболисты провели в поездах и самолетах. Будучи киевским клубом, «Динамо» должно играть домашние игры в родном городе, в то время как нынешний домашний стадион для европейских матчей расположен в польском Люблине, более чем 600 километрах от столицы Украины. А между Киевом и Кривым Рогом, например, 420 километров. Доехать туда киевляне могут только автобусом почти за 6 часов. А если сразу после такого выездного воскресного матча чемпионата назначена очередная игра в европейских кубковых турнирах. А еще непонятно, где и когда между такими поездками тренироваться. Логистика сводит с ума любого администратора. В европейских кубковых турнирах украинские команды принимают гостей в Европе. «Динамо» в Люблине, «Шахтер» в польском же Кракове. Горняки экспериментировали по-разному. Например, в сезоне 23-24 годов играли домашние матчи в Еврокубках в Гамбурге, в городе с великой футбольной историей, но в тот момент без родного клуба в Бундеслиге. Предполагалось, что во время Лиги чемпионов «Шахтер» покажет себя там и заодно заработает, но в итоге подвела логистика, поэтому «Шахтер» проводит домашние матчи украинского чемпионата во Львове, а Лиги конференции УЕФА в Кракове, между которыми всего 325 километров. Когда же горняки не участвуют в Еврокубках, то играют домашние матчи чемпионата Украины на уютной арене клуба «Левый берег» в Киеве. Поздним вечером 27 ноября в Европейской лиге конференции «Шахтер» играл в Дублине с местным клубом «Шемрок Роверс». Чтобы попасть на этот матч, горняки проехали на автобусе из Киева через половину Украины до Кишинева 500 километров и оттуда чартером отправились в Ирландию. А уже вечером в понедельник, 1 декабря, «Шахтер» играет с криворусским «Кривбасом» во Львове. Для донецкого клуба этот калейдоскоп городов, стран, отелей и тренировочных полей уже рутина. 11 лет, 8 стадионов и 4 лисы на Донбасс-арене. В жизни в изгнании для «Шахтера», как и в самой российско-украинской войне, были разные периоды. Пару месяцев после отъезда из Донецка в 2014 году, еще при главном тренере Мирче Луческу, команда жила во Львове. Так было легче успокоить дорогих бразильских легионеров, чтобы они сгоряча не разбежались. Но Львов гораздо меньше Донецка, и любой выход футболистов на улицу становился притчей во языцах. Да и местные болельщики не только поддерживали львовские «Карпаты», но и как родных принимали прямых конкурентов «Шахтера», «Днепр» и «Динамо». Поэтому к концу первого сезона вне Донецка Мирче Луческу понял, что стадион «Арена Львов» не очень подходит для домашнего. В общем, первые годы после потери Донецка были сложными для команды. Мало кто в клубе понимал, как жить без Донбасс-арены, прекрасной базы Кирша и родных болельщиков. Наконец, как жить, когда в родном доме война. Помню, как в 2015 году «Шахтер» присоединился к инициативе УЕФА союзу The European Football for Development Network, сокращенно EFDN. Клубы, участники которого занимаются социальной работой и развитием футбольных сообществ. Тогда один из директоров «Шахтера» сказал мне: «Представляешь, я там на собрании EFDN встретил людей из кипрского футбольного клуба «Анортасис». Их город захватили турки в 1974-м, и они уже 41 год играют на арендованном стадионе в Ларнаке, финансируют детские секции в родном городе, в них ходят только турецкие дети, а они все ждут возвращения туда, где многие десятилетия уже не живут греки». Конец цитаты. Это было неожиданно. Мы очень часто не замечаем чужой беды, и когда приходит своя, вдруг понимаем, что наш опыт совсем не уникальный. Сейчас «Анортасис» существует вне своей Фамагусты вот уже 51 год, а «Шахтер» 11 лет, и за это время много изменилось. Всего за эти годы горняки перепробовали 8 домашних стадионов. После 2 месяцев во Львове руководство клуба поняло, что нужно быть ближе к своему региону, чтобы болельщикам было легче добираться. По слухам, рассматривался вариант приезда в Бердянск, но в итоге в 2017 году на 3 года домашней ареной для «Шахтера» стал стадион в Харькове, затем в Киеве. После 22 года клуб играл домашние матчи на стадионах Варшавы, Гамбурга, Гельзенкирхена и Кракова. А летом этого года одну игру предварительного круга Лиги Европы с финским «Ильвесом» провели на арене в Любляне. Но по-настоящему своего стадиона вне родного Донецка у «Шахтера» так и не появится. Должно быть, поэтому с 2014 года никто не встречал на играх команды президента клуба Рината Ахметова. Он пообещал, что придет на футбол только на родную Донбасс-арену. В 2019-м СМИ написали, что на любимом стадионе горняков живут 4 лисицы. Город, разлученный с «Шахтером». До 2014 года «Шахтер» играл в Донецке одну из ключевых ролей, например, развивал в регионе детский спорт. У клуба есть своя детская академия, сейчас она базируется в Киеве. После отъезда горняков из города дети старше 12 лет тренировались рядом с командой на свободной территории в селе Счастливом, а младшие занимались в Донецке, поближе к родителям. Но им практически не с кем было играть. Детские команды клуба чемпиона Украины по определению не могли участвовать в матчах с командами России и ДНР. В 2022 году все команды детской академии «Шахтера» вывезли в Хорватию, где они провели больше года. Одним из тренеров детской академии был знаменитый полузащитник «Шахтера» Алексей Бахарев. Он отыграл за клуб с 99 года, 7 сезонов, успел провести по одному товарищескому матчу за сборные как России, так и Украины, и с 2011 работал в Донецке детским тренером с возрастами до 12 лет. Бахарев жил со мной рядом, на южных склонах в Ленинском районе. Я встречал его как в Донецке, так и в Мариуполе, на учебе, организованной для детских тренеров с оккупированной территории. Он умер 18 марта 2022 года. Еще у «Шахтера» в 17-18 годах был свой футбольный социальный фонд, который финансировал детские команды из городов и сел вдоль линии фронта. Я был на тренировке одной из них в Авдеевке. Другой большой детский проект – турнир для дворовых команд «Давай, играй». В мае 2018 года на финальный матч в село Счастливое под Киевом «Шахтеру» пришлось вывозить детей из своей академии в Донецке по одному через линию блокпостов в сопровождении родителей. Все удалось, и команда не просто собралась, но неожиданно для всех победила в финале. Присутствие «Шахтера» в Донецке было полезно не только болельщикам и детям, которые хотели играть в футбол, но и городским властям. Не в последнюю очередь потому, что история клуба на контрасте с остальными украинскими командами кристально чистая перед налоговой службой. «Шахтер» в полной мере платит налоги с официальных зарплат всех своих звезд, и в Донецке был вторым по величине после металлургического завода источником поступлений в местный бюджет. Ежегодно «Шахтер» выплачивает несколько сотен миллионов гривен налогов. В 2018 году юридический адрес клуба переехал в Мариуполь под принятую городским советом пятилетнюю программу развития в городе массового спорта. Я сам участвовал в написании той программы, помогал маркетинговому директору «Шахтера» Юрию Свиридову. Планировали построить сотни спортивных площадок, развивать сетевую клубную систему занятий спортом и многое другое. Все это остановилось в 2022 году. А когда после начала полномасштабного вторжения «Шахтер» перевез свое юрлицо в село Счастливое под Киевом, там построили новый манеж для детского спорта. Когда к власти в Донецке пришли пророссийские сепаратисты, новое правительство сразу отключило украинское телевидение и запретило сотни украинских сайтов, и киевских, и особенно всех местных. Но на первых порах матчи «Шахтера» хотели ретранслировать в виде картинки без звука, чтобы не было слышно фанатской песенки про Путина, которую пели почти на каждом матче, и других неполиткорректных для русского мира фанатских зарядов. Собирались даже дать работу оставшемуся в городе комментатору Вячеславу Шарафутдинову, как в старые времена, в 90-е. Осторожный комментарий на русском под картинку. Эту инициативу так и не реализовали. До начала 2017 года присутствие «Шахтера» в Донецке еще ощущалось. Так, на оккупированных территориях работала благотворительная программа «Поможем» фонда Рината Ахметова. Одно время проект был самым крупным оптовым закупщиком продуктов в Украине. Месячные пайки в Донецкой области выдавали семьям с детьми до 7 лет, матерям-одиночкам и пенсионерам старше 60. Волонтеры сортировали сотни тысяч пакетов на подземных парковках Донбасс-арены. Действовала целая индустрия их доставки и раздачи. Караваны с продуктами шли через линию соприкосновения по согласованным коридорам. Каши и консервы Ахметова были социальным явлением. Их складировали на балконах, за неимением денег ими расплачивались с сантехниками, пакеты с логотипами программы были повсюду. Деятельность фонда Рината Ахметова запретили в регионе в феврале 2017-го. Склады с продуктами на Донбасс-арене захватили. Позже пайки из тех запасов раздавали от лица ДНР, но уже только людям с инвалидностью. Ни одного футбольного матча на Донбасс-арене больше не случилось. Помещения элитных клубов несколько раз использовали для собраний местной партии власти, общественного движения «Донецкая республика». Пробовали проводить экскурсии по стадиону, открыть музей ФК «Шахтер». В 2018 году к чемпионату мира в России на Донбасс-арене даже попытались запустить фанатское кафе. В оккупированном Донецке не работали не только железнодорожный вокзал и аэропорт, но и спортивные бары из-за комендантского часа с 11 вечера до 4 утра. Какой при таком графике жизни просмотр матчей Лиги чемпионов? Они же начинаются в 22:45 по московскому времени. Но ради чемпионата мира в Москве приняли политическое решение. Спортбар «Донбасс-арены» работал без оглядки на комендантский час. Включался условный новогодний режим, когда в центре ночью не задерживали. Раньше я ходил в Донецке в свой любимый музыкальный бар «Ганьюбас». Там всегда можно было послушать местные группы. Помню, приехав как-то раз до пандемии, зашел туда на выходных. Выступали музыканты и меня, приезжего. Журналисты настоятельно просили дождаться второго отделения. В первом они поют песни группы «Сплин», а потом будет главный хит города. Люди гуляли с поправкой на военное время. В 17.00 начинали активно накатывать, зная, что в 21 персонал начнет все быстро убирать и разбегаться по домам. Наконец, пришло время того самого хита. Все приободрились и пустились в пляс, упоенно выкрикивая припев. «Мы любим город свой, но в 23.00 нам всем пора домой. Нам всем пора домой». В Донецке оставалось несколько ветеранов «Шахтера». В городской федерации футбола продолжал руководить заслуженный мастер спорта, защитник «Шахтера» и киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Звягинцев. К нему в подвальчик возле бульвара Пушкина часто заходил лучший вратарь СССР 77 года Юрий Дегтярев. Временами в Донецке гостил знаменитый бригадир, полузащитник клуба Михаил Соколовский. Заслуженные игроки «Шахтера» на глаза новой власти особо не лезли, клуб публичными пророссийскими заявлениями не подставляли. В городе сохранялась и солидная прослойка любителей футбола. Проходил зимний чемпионат, была пара лиг из самодеятельных команд, игравших в особом формате 8 на 8. Городской федерации было чем заняться. Звягинцев и Дегтярев умерли в 22-м уже после начала полномасштабного вторжения в апреле и в октябре. Болельщики после отъезда «Шахтера» в 2014 году стали ездить на матчи в Харьков и Киев. До начала пандемии в марте 2020 года оккупационные власти ничего не могли сделать с потоками людей, которые пробивались через линии блокпостов. По официальной статистике украинских пограничников из доклада 2019 года, в самом ветреном и холодном месяце, в феврале, блокпосты пересекли примерно 950 тысяч раз, а в самом жарком августе – до 1,5 миллиона раз. Летом сотни тысяч человек ездили и в отпуска на Азовское и Черное моря, в Одессу и под Мариуполь, на Белосарайскую косу, в Мелекино и Урзуф. Ни в какой российский пропагандистский концепт гражданской войны этот факт не помещался никак. Специалисты сказали, что название можно не менять. Все изменило полномасштабное вторжение России в Украину. Жители Донецка, те, кто не уехал из города, оказались полностью отрезаны от свободной Украины. Клуб «Шахтер» тоже столкнулся с большими проблемами. ФИФА, не консультируясь ни с кем, решила, что все легионеры в чемпионате Украины могут прервать свои контракты и покинуть клубы бесплатно. Чемпионат не доиграли, призы распределили по тем местам, которые команды занимали в тот момент. В одну ночь «Шахтер» потерял 15 иностранных игроков и тренерский штаб во главе с Роберто де Дзерби. Клуб понес убытки примерно в 50 миллионов евро. Во всяком случае, такая сумма фигурировала в его иске к ФИФА. Эти деньги «Шахтер» не вернул, но, по словам гендиректора Сергея Палкина, с апреля 2022 года по октябрь 2025 смог сгенерировать на продажах футболистов и призовых от УЕФА 400 миллионов евро и сохранить баланс. А еще снова начал выигрывать золотые медали чемпионата Украины. Я видел две этих медали в рамке на стене в квартире Стаса Киллера, одного из основателей «Севера-8», одной из фанатских группировок «Шахтера». В ноябре 25 года я приехал к Стасу в его временное пристанище в Славянске. Он встречал меня в Краматорске в футболке с надписью «Север-8 Донецк». Одно слово русское, другое украинское. Мы советовались с филологами, нужно ли менять название группировки. Специалисты сказали, что личные названия можно не менять, пояснил Стас. Он в ВСУ с 2015 года, служил срочником в 95-й десантно-штурмовой бригаде. С того времени ребро ладони украшает тату ЗВДВ на русском. Сейчас Стас уже майор в одном из лучших украинских корпусов. А золотые медали, выигранные «Шахтером», ему передал сам клуб. В 23-м году просто в пакетике, в 24-м уже в красивой рамке. Стас аккуратно поместил одну медаль в рамку, к другой, и повесил композицию на стену. Такие подарки «Шахтер» присылал всем своим ультрас на фронте после звездных сезонов 22-23 годов и 23-24. Серебро 25 года не отправляли, им не гордятся. У «Шахтера» не так много ультрас, как у «Днепра» из одноименного города, одесского «Черноморца», харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо». Обычно они занимали одну трибуну Донбасс-арены, всего человек 500-600. Из них примерно 200 бойцов, выходивших на драки. В 2013-м разные группировки ультрас «Шахтера» участвовали в Донецком Евромайдане. Они же стали костяком самообороны украинских митингов в Донецке в 2014 году. В Краматорске мы со Стасом заглянули к бывшим конкурентам «Север-8» группировки «За Бойс Ультра». В середине июля 2025 года они открыли в городе магазин одежды с символикой украинского Донбасса и кофейню «Забой». Запуск нового бизнеса в городе, находящемся под постоянной угрозой со стороны России, был большой новостью. Яркий ремонт на витринах и зеркалах, фраза «Донеччина буде вильною». Из группировки «Север-8» на стороне Украины воевали и продолжают воевать около 100 человек. Среди ультрас-шахтеров, в принципе, нет никого, кто воевал бы в рядах армии России. И еще одно воспоминание об особенном времени. После начала войны в 2014 году раз в сезон я продолжал летать с «Шахтером» на выездные матчи как журналист. Никогда не забуду поездку во Франкфурт на Майне в феврале 2019 на матч Лиги Европы с «Айнтрахтом». Драматически отыграв со счетом 4-1 в пользу немцев, мы должны были быстро вылетать обратно в Украину. Наш рейс был следующим после рейса венгерской авиакомпании, тоже в Киев. Ее сотрудники торопили своих пассажиров, и мы видели, как служба безопасности аэропорта рассекла компанию мужчин. У одного из них был красивый кожаный портфель, который охрана твердо решила досмотреть, а времени на это не было. Сотрудница венгерской авиакомпании давала понять, что сейчас закроет выход на посадку. Друзья мужчины с портфелем кричали ему из-за ее спины: «Бросай портфель, беги сюда!» А он только смотрел на них, как на сумасшедших. Я бы такой портфель тоже не бросил. В итоге он, еще один мужчина и пожилой пассажир не попали в венгерский самолет, а в чемодане, как оказалось, был литр водки, который он зачем-то вез в Киев из Германии. Вся эта драма разворачивалась на наших глазах, мы были следующими в очереди на досмотр. Пройдя проверку, оказавшись рядом с растерянными опоздавшими пассажирами, мы поняли, что это наши люди. Мужчина с портфелем был из Макеевки, они с друзьями еще в Макеевке взяли микроавтобус, отстояли многочасовую очередь, проехали блокпосты, переночевали в дороге, потом добрались до Борисполя и полетели во Франкфурт ради матча «Шахтера» и «Айнтрахта». Заодно выяснилось, почему наш новый знакомый так держался за портфель. В нем были документы и ключи от того самого микроавтобуса. Маркетинговый директор «Шахтера» тут же побежал к гендиру Сергею Палкину и рассказал, что тут, в аэропорту, влипли наши болельщики. Надо отдать должное администраторам. Троих опоздавших на венгерский самолет взяли в чартер «Шахтера». Хотя наш чартер летел в аэропорт Жуляны, а венгерский лоукостер в Борисполь, где на стоянке стоял микроавтобус, наши гости об этом не думали. Они радостно общались с любимой командой и фотографировались с вратарем Андреем Пятовым. Выяснилось, что у одного из опоздавших на рейс болельщиков маленький сын занимался в Академии «Шахтера» в Донецке. А еще во время того полета футболисты узнали, что футбольному залу в селе Красногоровка под Донецком, он тогда был под контролем Украины, и по нему часто стреляли российские военные, требовался ремонт. Помню, надо было не новые окна поставить, а зашить оконные проемы деревом, чтобы не было осколков. Прямо в самолете решили отправить в Красногоровку около 2 миллионов гривен. О Пятве я, кстати, помню еще одну историю. В ноябре 2018 года Россия захватила рядом с Крымом украинские корабли, взяла в плен моряков и увезла в Москву. Там шли суды, к пленникам ходили адвокаты, российские волонтеры организовали передачу посылок, а активисты в Киеве пытались как-то поддержать моряков морально. Через адвокатов они предложили ребятам написать имена людей, которых они уважают и любят. И двое моряков назвали имя Андрея Пятого. В Украине все хорошие дела держатся на горизонтальных связях. Я уже не помню, кто меня тогда оперативно нашел и попросил узнать у Пятого, готов ли он подписать открыт двум пленным морякам. Андрей очень обрадовался и решил отправить ребятам еще и свои именные футболки, а потом смешно вспоминал, как писать ручкой после клавиатуры. В клубе все гордились, футболист в том списке от моряков был один, и он был из «Шахтера». Это было особенное время, правда, не особенного с 2014 года вроде и не было. Если вы прониклись удивительной историей футбольного клуба «Шахтер» и хотите узнать о нем и его родном регионе больше, купите книгу Дмитрия Дурнева «Дом на линии огня. Хроника российского вторжения в Донбасс», которая недавно вышла в издательстве «Медузы». Ссылка на нее есть в описании. А также обязательно посмотрите интервью Дмитрия Дурнева подкасту «Что случилось» на YouTube-канале «Медузы». Ну а это радио «Медуза», аудиоверсия наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Ну и также мы есть на канале «Подкасты Медузы» в YouTube. Оставайтесь с нами.